Здравствуйте. Открытая студия на свежем телевидении и радио. Я Катерина Добреля. И сегодня гость нашей студии – директор пассажирского автотранспортного предприятия Сергей Плотников. Сергей Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы вновь говорим о пассажирских перевозках, о перспективах и деятельности по АТП. Сергей Георгиевич, поводом для нашего разговора послужило повышение тарифа на проезд с 16 мая до 18 рублей. Все-таки каждое повышение тарифа – это достаточно долгожданное такое мероприятие для предприятия. Если конкретно, как повышение данного изменит экономическую ситуацию на предприятии и удастся ли по АТП в этом году сработать в плюс?
Действительно, каждое повышение тарифов, оно благоприятно должно сказываться на финансовом положении предприятия. Но дело в том, что вот такие решения в отношении принятия тарифа, они должны приниматься своевременно. Если немножко вернуться, как говорится, в историю, то я должен сказать, что те документы, те согласования, которые мы прошли для того, чтобы защитить вот этот тариф 18 рублей, это все произошло еще в середине января. А решение было принято только лишь в апреле. Поэтому практически 4,5 месяца
ожидания
они принесли предприятию ни много ни мало, а около 5 миллионов убытков. Цифра очень серьезная, но все-таки мы надеемся, что в ближайшее время и, в принципе, до конца года ничего такого сверхъестественного, глобального не произойдет, то, что касается наших затрат. А самая затратная часть у нас – это топливо на предприятии. В общем-то, тогда можно говорить о том, что какой-то результат у нас положительный, может быть, результат.
Ну вот можно говорить о том, что вы говорите, должно это своевременно происходить? Во-первых, ответьте на вопрос, что значит своевременно, вот по вашему мнению, как часто должен подниматься тариф на проезд?
Ну вообще, согласно положению краевого правительства о рассмотрении тарифов, тариф должен рассматриваться не чаще одного раза в год. То есть ежегодно на основе экономического анализа по работе всего комплекса, транспортного комплекса предприятий Красноярского края, естественно, должны приниматься какие-то меры для того, чтобы этот комплекс, он не то что существовал, но чтобы он развивался. Задержка здесь, то, что вот мы говорим о том, что вот, то, что касается наших расчетов, то, что мы от краевого Министерства транспорта передали своевременно, и более трехмесячная задержка по принятию решения связана была лишь с тем, что с бюрократическими, наверное, проблемами, потому что одновременно всегда рассматривался Железногорск и Норильск. По Норильску там возникли какие-то проблемы, и, естественно, вот эта вот неразбериха, она, ну, как нам объясняли, она повлекла за собой вот такую вот оттяжку по принятию решения. Но, тем не менее, это уже произошло. С завтрашнего дня тариф уже будет применяться. Тариф будет применяться не только на городских перевозках, повышенный тариф, но на пригородных перевозках и межгородных перевозках. Вот поэтому мы ожидаем все-таки, что и в принципе у нас первоначальные расчеты, но опять же, вот то, что касается повышения тарифа, мы рассчитывали, что он будет в феврале месяце. Вот у нас прогноз был такой, что все-таки у нас должна была работа быть безубыточной в 2014 году. Сейчас, конечно, сложно говорить.
С этими убытками в 5 миллионов уже сложно будет выйти даже в год, да?
Сложно, но опять же говорю, что это будет зависеть от того, насколько мы будем эффективно работать, насколько у нас транспорт подготовлен к летнему периоду. Естественно, ну вот я говорил, что составляющая по топливу, она как можно дольше продержится.
Но это не зависит совершенно от вас, от ваших каких-то желаний. Вот поставщики, как они вообще работают с вами, взаимодействуют? Вот повышается цена на топливо несколько раз за год, это точно. Вы как-то можете влиять на эту цифру или нет?
Мы никак. То, что происходит сегодня в отношении тех затрат, которые вокруг нас, то это завозные части, вот, наиболее такие денежноемкие, скажем так. Это вот топливо, это отопление в зимний период времени. Здесь принимаются тарифы вот эти, или цены принимаются. Мы никак не можем
без вашего
на
участия.
Это повлиять. Конечно, без нашего
Но
участия.
Но если отопление говорит, то там хотя бы РЭК участвует. То есть региональная энергетическая компания, она устанавливает потолок. А если говорить о топливе, о бензине, кто следит за увеличением
тарифа
несколько раз в год?
Всегда ссылались на то, что какая есть стоимость одной баррели нефти на мировом рынке. Пытались это делать, как-то мы просмотреть, проанализировать, в принципе, связи никакой нет, особой связи. То есть вот в данный момент даже вот, чтобы какой-то был рост, ну или буквально вот 2-3 месяца назад, когда вот скачок по нефтепродуктам произошел, чтобы рост какой-то на международной бирже по ОПЕК, он называется, да, мы не видели, но тем не менее вот рост топлива в России, ну в том числе в Красноярском крае, вроде в Красноярске, в Железногорске, он произошел. По сравнению с тем, какая цена была в прошлом году, допустим, вот в этот же период времени, то есть стоимость топлива увеличилась практически на 30%.
То есть существует даже, можно сказать, своего, ну, практически можно уже на 100% утверждать, какой-то сговор между такими крупными сетями АЗС?
Ну, вполне возможно.
Который не зависит, в принципе, от колебаний цены на мировом рынке?
Здесь, скорее всего, что не от той структуры, которая сегодня существует на рынке продажи в розницу уже, а там, я думаю, что выше, потому что есть нефтедобывающие предприятия, есть нефтеперерабатывающие заводы, где-то наверху это все вершится.
Она уже дозвонилась, Людмила Анатольевна, давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте. Сергей Георгиевич, у меня вот такой вопрос. Кто-нибудь, администрация ПТП в курсе, как люди уезжают с Ленинградского в часы пик утром и как люди уезжают с площади Решетнева вечером? Сколько раз звонили прямо с остановки диспетчеру и спрашивали, какой интервал движения у третьего маршрута? Если не было бы 12-го и 13-го, с Ленинградского просто-напросто, с Балтийского уехать невозможно. Посмотрите, сколько утром стоит людей. И раньше, в старые добрые времена, на площади Решетнева, время от времени стояла машинка, которую записывала, когда какие автобусы там появляются. Сейчас этого нет. Посмотрите, что вечером творится. Мы стоим по полтора часа на остановке. Спасибо большое.
Ну, я могу сказать откровенно, как говорится, глядя людям в глаза. Меры принимаются сегодня. Первый шаг, который был сделан вот в этом направлении, это как раз привлечение водительского состава. Увеличена заработная плата с февраля месяца. То, что касается контроля, да, на сегодняшний день и на предприятии существует служба, которая занимается контролем за работой подвижного состава. Весь подвижной состав он оснащен системой ГЛОНАСС.
Сергей Георгиевич, ну вот вы, как директор предприятия, ваши замы знают об этих сбоях? Вот когда автобус не вышел на линию, это понятно. Но вот когда, допустим, он сошел с маршрута, может быть, по собственной какой-то причине еще. То есть вот на ГЛОНАССе, на этой схеме реально можно отследить? У людей просто сложилось впечатление, что есть отдельная схема, где диспетчер сидит, вроде как отслеживает эти точки, которые двигаются по городу. И есть реальная жизнь, где люди стоят по 30-40 минут, простают на остановке, и нет автобуса. Сколько на сегодня подвижной состав составляет единиц предприятия?
Автобусов на сегодняшний день 102 единицы. Ну, ежедневный простой – это порядка где-то 15 автобусов. Ежедневно стоят техническое обслуживание, текущие, плановые и, ну, по заявкам, скажем так. То есть, вот порядка 70 автобусов у нас ежедневно работает.
Ну, то есть, вот этот ответ ваш, в принципе, вполне можно отнести к вопросу. У нас на сайте также звучало, вот почему после 20 часов вечера так редко ходят автобусы в 4-й микрорайон, номера 3, 10-44.
Ну, я могу дополнить, что вот работа водителей организована таким образом, что они работают, как у нас называется, смена, целодневная смена. То есть, он в 6 часов утра выезжает из гаража, и где-то в районе 20 часов у него заезд в гараж. То есть, он работает, ну, в течение смены у него получается либо отстой, либо два обеда по 40-50 минут. То есть работа 12 часов, более этого нельзя эксплуатировать, да и в принципе это физически невозможно.
Ну, то есть вся основная причина все-таки в недостатке водителей.
Да.
Даже не сходы подвижного состава, а именно недостаток водителей. Недостаток. Да?
Если бы было предприятие укомплектовано на 100% водительским составом...
Еще раз повторите, скольких водителей не хватает?
На муниципальном заказе не хватает порядка где-то 15-18 человек. А в целом по предприятию, потому что есть еще другие виды перевозок, есть междугородние перевозки, есть заказные перевозки, угу, есть пригородные перевозки. В целом не хватает где-то порядка 45 человек.
45 водителей.
Да.
Сейчас, на данный момент, сколько составляет зарплата водителей?
Зарплата водителей, ну, в среднем, если говорить про городские перевозки, у нас как бы самая больная проблема с учетом вот повышения с февраля месяца за баланс рабочего времени. Я подчеркиваю, за баланс рабочего времени. 31-32 тысячи рублей.
А до этого было?
Этого было 26-27 тысяч.
Ну, я слышала, что даже вот те водители, которые от вас уходили, увольнялись, узнав, что повышение произошло, вернулись обратно на предприятие. Ну, есть такие случаи, да?
Да, этот процесс, как говорится, в процессе вот эта ситуация.
Такой миграции водителей своеобразной.
Вот пауза была перед праздниками, значит, сейчас вот после праздников вот 4 человека пришло. Мы не ждали, что будет такой... как бы, что вот повысили зарплату и пошли валом, скажем так. Мы предполагали, что вот восстановление вот этой численности водительского состава, он произойдет где-то, ну, примерно октябрь месяц.
Сергей Георгиевич, продолжая вопросы с сайта, которые поступили накануне эфира, вот люди спрашивают, вот если расписание автобусов на сайте по АТП не совпадает с реальным и не выполняется, приходится проставить по 30-50 минут, ожидая автобуса, может все-таки поменять его и напечатать в газете реальный график?
Но сегодня я скажу, что это практически невозможно сделать. Причина такова, что существует документ, согласно которому, в принципе, он муниципальный заказ осуществляется. И для того, чтобы вот какие-то изменения сделать, это нужно пройти целую процедуру, ну, вплоть до того, чтобы расторгать этот муниципальный заказ. Потому что изменения, это уже считается как существенные изменения условий договора. Поэтому вот то, что я затронул тему как раз вот перехода на систему контроля за работой подвижного состава, который сегодня работает, успешно работает в городе Красноярске, как раз эта система позволит жителям Железногорска, те, у кого, в принципе, да, у кого есть возможность просмотреть это через интернет, конечно, это будет большой плюс.
То есть схема будет прямо находиться в онлайн-режиме, и можно будет любому отследить.
Да. То есть, соответственно, можно будет посмотреть, где находится в этот момент автобус, и через сколько минут он подойдет к определенной остановке.
Сергей Георгиевич, мы продолжим эту тему. Нам дозвонился Александр Валентинович. Давайте послушаем его вопрос.
У меня вопрос такой. Я утром часто стою на остановке и вижу, как ваши автобусы идут с ПТП до Ленина 75 по Рожной, чтобы оттуда начать работу. И обратно то же самое. С Ленина 75 до ПТП идут по Рожной. Почему вы не брать пассажиров? Это же для вас и деньги, и все.
Да, Александр Валентинович,
ответьте, пожалуйста.
Вообще водители должны при движении конечной остановки, из ПТП двигаясь, и при движении, соответственно, после окончания смены до ПТП, они должны брать пассажиров и объявлять, что автобус идет в парк, но вот до такой-то остановки они пассажиров обязаны...
Могут довести.
Они обязаны это делать.
Если происходят такие случаи,
если такие случаи имеют место, значит, телефон приемный 276-90-10, пожалуйста, звоните, мы будем принимать меры.
Это телефон диспетчера, то есть можно туда что сообщать? Время, номер автобуса,
да? Мы будем разбираться по каждому случаю.
Сергей Георгиевич, и вот вопрос с сайта еще один поступил. Как у вас набирают персонал? Почему иногда кондуктора хамят, выгоняют из автобусов, и водители устраивают что-то наподобие мотокроссов? Как персонал отбирается? Какие требования к нему предъявляются?
Требования, то, что касается водителей, это стаж работы. Если стаж работы непродолжительный, здесь уже зависит количество часов стажировки. Но вообще по культуре обращения с пассажирами, то, что мы, естественно, выполняем работу, здесь культура обслуживания должна быть на высоком уровне.
Здесь... Она вообще как-то отслеживается, когда вы берете человека на работу? То есть есть какой-то психологический тест, как человек в той или иной ситуации себя поведет?
Психологический тест нет. Мы, к сожалению, мы еще не выросли до этого уровня, значит, но по крайней мере, с каждым человеком персонально я общаюсь, потому что прием обязательно просмотр документов, если какие-то сомнения есть, то мы просто не заключаем договор. Но опять же, я говорю, что вот то, что касается кондукторов и то, что касается водителей, по любому случаю здесь не нужно оставаться равнодушным и не просто говорить, что вот они такие-сякие, там, это нужно сообщать, потому что работа на предприятии ведется, и по каждому случаю разбираемся.
По этому же номеру диспетчера. Да, повторите еще раз для тех, кто не услышал.
276-90-10. Дело в том, что вот эти случаи хамства, да, они, я не скажу, что это очень много, но тем не менее они есть.
Они есть, на самом деле.
И всегда вот эти жалобы в письменной форме, либо в устной форме, мы всегда разбираемся и, соответственно, мы даем ответы в адрес тех заявителей, которые просигнализировали на предприятие.
Сергей Георгиевич, возвращаясь к теме ГЛОНАССа, то есть схемы движения, которую можно будет отслеживать в онлайн-режиме, что сейчас мешает запустить эту систему в действие? То есть, я так поняла, система ГЛОНАСС на автобусы давно уже установили, год уж как минимум, а схема так и не работает. Почему?
Разные операторы, разные программы. Вот я почему говорю, что вот сегодня этот оператор М2М, в принципе, может быть, на тот момент, когда заключали договор, и это не год было назад, это, наверное, уже, наверное, как минимум года три.
Года три назад.
Наверняка.
То есть за три года так и не можете пока
В то время, может быть, вот соответствовало тем требованиям, которые были. Сейчас просто вот, и в принципе, то, что есть уже новое, почему бы не воспользоваться предприятию вот этим предложение, оно, я считаю, оно очень своевременное, и мимо него нельзя проходить.
Что мешает?
На сегодняшний день, вообще тема эта, она обсуждалась в начале апреля, или в конце марта, где-то вот это время было обозначено, и на сегодняшний день проведена работа в отношении замера расстояний определения координат остановок. Значит, информация у нас готова, и вот, скорее всего, что на следующей неделе мы будем отправлять диспетчеров на обучение в город Красноярск. Я думаю, что вот этот мониторинг, который качественный мониторинг, он нам позволит все-таки вот более жестко контролировать всю работу.
Ну, это понятно. А когда запустится? Когда человек сможет в интернете посмотреть, куда идет автобус и когда он будет на его остановке? Хотя бы ориентировочная
дата. Я думаю, что до конца июня мы с этой проблемой должны справиться.
Сергей Георгиевич, нам дозвонилась Нина Дмитриевна. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Скажите, пожалуйста, зачем делают пересадки садоводам на площади Победы? Было бы большим облегчением, если бы автобусы шли от северной части города без пересадок. Ведь садоводы почти все люди пожилого возраста. Помогите нам в этой проблеме.
Нина Дмитриевна, обсуждалась эта проблема. По всей видимости, вы эти вопросы задавали, когда производился опрос населения по работе или по улучшению работы на садовых участках. И как раз эта тема обсуждалась. Но как-то исторически сложилось уже в городе Железногорске, что вот это место отправления на садовые участки Площадь Победы. Угу. Дело в том, что продляя маршрут, мы должны уменьшить количество рейсов, которые мы сегодня выполняем вот, на эти садовые участки. И учитывая то, что все-таки эти перевозки, они носят коммерческий характер, как бы далее, то есть развозить по городу для предприятия уже здесь...
Убыточно, опять же,
это уже начинается убыточная деятельность. И здесь как раз вот эти два аспекта, как бы они сегодня не позволили нам вот принять решение как раз о том, чтобы вот развозить
людей буквально-таки садоводов по остановкам
уже
домашним,
по городу.
Угу. Сергей Георгиевич, нам дозвонилась Валентина Ивановна. Давайте послушаем и ее, говорите.
Здравствуйте. Вот я садовод, подскажите, пожалуйста, а почему он не пускает маршрут на 33-й сады? Он вообще когда-нибудь заработает? Никогда.
Валентина Ивановна, да, здравствуйте. Проблема вот состояния проезжей части дороги. На сегодняшний день вы наверняка обращали внимание, что при въезде вот на эти садовые участки, там участок дороги, который он вообще не соответствует никаким требованиям по обеспечению безопасной перевозки пассажиров. Вот это основная причина, почему туда автобусное движение не открыто. Когда это произойдет, ну, сложно мне сказать, потому что мы все-таки ожидали, что вот начало мая месяца, оно все-таки принесет другую погоду. Сегодня вот дожди прошли, там ситуация еще усугубилась. Ну, а в принципе, чтобы понятно было, вот на сегодняшний день как раз вот эти вот территории, на которых организовано автобусное движение, дороги, проезжая часть. Содержание их возлагается на садовое общество.
А, ну то есть сами садоводы должны побеспокоиться.
Садоводы должны побеспокоиться. Ну, что-то туда отсыпать, подсыпать, это, наверное, смысла нет, потому что там просто какое-то болотистое место. Вот это вот сейчас как раз вот перепад температуры, и вот это вот, естественно, вот это вот пучина там образовалась.
Нам дозвонился еще Михаил Павлович. Давайте послушаем его вопрос. Говорите.
Сергей Георгиевич, у меня и дополнение к тем вопросам, которые задавали до этого пассажиры. Ну, это, во-первых, о повышении культуры обслуживания. Из кондукторов только, по-моему, одна единственная, которая может встретить пассажиров, проводить, посадить и так далее. Второй вопрос. Это о чистоте наших автобусов. Ну, заходишь, грязь. Почему их грязь? Да, вот эти автобусы выпускают на линии, непонятно. И третий вопрос, это о очень нехорошем цикле движения автобуса номер один. Ходит он через полчаса, через 30, а порой через час. Просьба вот на эти вопросы обратить внимание. Все, до свидания, спасибо.
Ну вот по первому маршруту, я думаю, это тот же самый ответ, да, что вопросы. Водителя недостаточно.
То, что касается культуры обслуживания, я согласен, что работаем в этом направлении. Я не зря говорил и называл номер телефона 276-9010.
Ну это по культуре кондукторов. Культуре обслуживания. А вот если говорить о чистоте автобусов, все-таки почему они на линию выпускаются в грязном состоянии?
С парка автобус не выпускается, ну, скажем так, в антисанитарном состоянии. В процессе, да, в процессе возможно. Были отдельные моменты, когда действительно нам указывали, что на сегодняшний день на предприятии ведется работа в плане, значит, организации работы нового звена или нового подразделения. Это мойщики автобусов. На сегодняшний день пока что этого нет и не было. Может быть, вот это основная причина, то, что на водителя, на кондуктора возложены эти обязанности.
И они не всегда их тщательно выполняют.
При работе в линии, да, помимо обязанностей водителя, он должен еще там где-то с тряпочкой пройти или кондуктор.
А это проверяется вообще кем-то?
Вообще, при выпуске в линии, да, естественно, вот контроль возложен на технического контролера, здесь механики на КТП. Но, опять же, насколько качественно все это, по каждому случаю, я говорю, что, конечно, неприятно это воспринимать, когда постоянно на эту тему и общаемся, есть и начальники колонн, есть. То есть, если люди ответственные как раз вот за вот санитарное состояние автобуса. Где-то недорабатываем, конечно, я приношу извинения, что это действительно факты есть, но будем исправлять.
Сергей Георгиевич, вот еще вопрос поступил нам, звукорежиссер мне говорит, Нина Константиновна, давайте послушаем ее.
Для кого? На остановках повесили расписание движения автобусов, которые не соответствуют действительности. Допустим, автобус номер 1 и номер 9, но там интервал движения 10-12 минут. Фактически мы ждем час-час 20. Может быть, им написать так? Час-час 20 интервал.
Ну, вот видите, Сергей Георгиевич, это... не могут люди соотнести они, все-таки. Есть, опять они, же, жизненная да. ситуация, а есть муниципальный заказ. Вот вы уже комментировали ответ.
Вот это расписание, не расписание, вернее, а интервалы движения, которые они определены вот этим договором, по которому работает предприятие. Как раз вот эта информация, она находится вот на этих табличках, которые расположены на остановочных пунктах. Но, в принципе, ну, повторяться, может, нет смысла. Но действительно, проблема существует, и предприятие идет к тому, чтобы вот эту проблему снять. Еще раз повторяю, что вот повышение заработной платы оно принесло определенный сдвиг в этой работе. И я надеюсь, что вот я еще раз повторю, что к октябрю месяцу все-таки у нас
да?
ситуация должна выровняться.
Сергей Георгиевич, ну вот когда говорят о проблемах по АТП, многие, в том числе и некоторые депутаты горсовета, предлагают идею акционирования, то есть сделать предприятие частным, ссылаются на опыт горавтотранса. Как вы смотрите на это? Почему все-таки предприятия прямо так хотят оставить муниципальным?
Вообще, то, что касается акционирования предприятия, ну, есть вообще, можно сказать, положительный опыт не только на территории Красноярского края, есть в Кемерово, есть в городе Томске. Предприятия, которые акционерное общество и полный пакет контроля за деятельностью предприятия принадлежит администрации. Угу. В чем плюс? Это естественно, оптимизация расходов предприятия.
Да, конечно.
Я уже...
Ну, частичное сокращение ненужных ставок, да?
Да не только. В принципе, там экономика уже, скажем так.
Другая база налогообложения, опять же?
Да, вот то, что касается системы налогообложения. Угу. То есть те предприятия, они самостоятельно определили, как они будут в дальнейшем существовать или выполнять ту или иную работу, и соответственно, и оттуда результат. Тут, в принципе, вот на сегодняшний день, ну, род деятельности пассажирские перевозки, но вид перевозок – это междугородние, это автоколонна 1967, я хорошо знаю, потому что я там работал, и предприятие, которое выполняет перевозки, совершенно не зависит от бюджета. То есть никаких вливаний бюджета, финансирования никакого нет. Это международные перевозки. Но это уже большая разница, междугородние и городские. Потому что междугородние перевозки никаких льгот нет. То есть там практически все по себестоимости. Но городские перевозки сегодня, как раз вот, если говорить, в принципе, и про предприятия города Железногорска и в Красноярске, где-то себестоимость в пределах 23 рублей. Стоимость вот сегодня подняли 18 рублей.
Она же на 23, чтобы предприятие, в принципе, хотя бы работало в ноль, да?
Безубыточно, да. И второе, то, что все-таки, то, что касается вот самого комплекса, самой той базы предприятия, которая сегодня есть. Это же, в общем-то, совсем другие затраты, нежели несет частник. Потому что,
Ну, это вы сейчас называете как раз вот плюсы акционирования. А вы-то сами за акционирование или все-таки за оставление муниципальной формы собственности?
Вообще, все идет к тому, что предприятия, все муниципальные предприятия, они будут акционированы. Сроки сложно называть, поэтому, но не так давно был видеосюжет по центральному телевидению, показывали позицию нашего премьера Медведева, который сказал, что предприятия, которые вот сегодня... Ну, он, конечно, грубо он выразился вот в отношении предприятий. Значит, провести работу и в отношении акционирования их.
Ну, то есть, все-таки в итоге предприятие же это акционирование,
она возможно, что где-то в ближайшее время что-то изменится.
Спасибо, Сергей Георгиевич. А я напомню, что это было мнение директора пассажирского автотранспортного предприятия Сергея Плотникова. С вами была Катерина Добреля. Смотрите и слушайте нас каждый четверг. До встречи.
Всего доброго.